Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Сегодня понедельник, 25 ноября, и мы с вами встретились снова в эфире. С вами Катя Некречи, Сергей Макрушин. Подай
голос.
Всем
привет, да.
Вот,
подаю голос.
Есть мы. У меня такое ощущение иногда, когда мы сидим, готовимся к эфиру, когда мы сидим в ожидании эфира, точнее, да, и в наушниках вдруг этот джингл, в общем-то, есть, но такое чувство, что я прям просыпаюсь вот уже по-настоящему. Я вот включаюсь сразу, уже какой-то, мне кажется, рефлекс, в общем-то, появляется. Сегодня мы должны напомнить вам, что вы нас можете слушать как в интернете, на Facebook, YouTube страницах Крым Реалии, так и на сайте Крым Реалии. Есть доступная онлайн-площадка, онлайн-радио, где вы можете нас слушать, и отдельные подкасты также. Но еще мы есть в эфире на 105.9 FM и на 648 AM. На средних волнах можете слушать нас. Если вы об этом не знали, только узнали, передайте всем вашим знакомым. 648 AM. Такие три новых значения, которые надо выучить, которыми надо поделиться. Пусть это будет такой себе сетевой маркетинг, да, для
получения информации. Главное, не перепутайте, не 846, не 468 и даже не 486.
А именно 648 AM.
Кроме того, напомним вам, что вы можете следить за нашими трансляциями в видеоформате на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Мы все внимательно читаем по возможности. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 31 18.
Ну и сегодня мы поговорим о таких темах. Сколько должен Приватбанк крымчанам? Одна из тем. И поезда в Крым, сайты продаж не выдерживают потока желающих купить билет. А выдержит ли мост? Все это сегодня в нашем эфире.
Новости.
Начинаем мы с новостей, и вот новость первая, которая стоит у нас в сценарии. Не буду скрывать, у нас есть сценарии, да, безусловно, и поэтому мы вот, в общем-то, отобрали такие новости для того, чтобы мы их знали. Итак, крымчане зарабатывают меньше севастопольцев. Управление Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю, российская служба, представило данные о средней заработной плате за третий квартал этого года. По информации пресс-службы ведомства, средняя зарплата крымчан составляет чуть больше, чем 23 тысячи рублей, 23,5 тысячи рублей, а севастопольцев почти 34 тысячи рублей. Представляешь себе, Сергей?
Да, представляю, конечно. Особенно представляю, что думают по этому поводу крымчане непосредственно. При этом в Крымстате утверждают, что у жителей Крыма и Севастополя выросли доходы по сравнению с прошлым годом. Ранее в российском правительстве Крыма сообщили, что по состоянию на 1 ноября задолженность по зарплате составила 23 миллиона 600 тысяч рублей.
И представь себе, когда во всем мире, да, там в крупных странах передовых, таких как США, например, есть конфликт в том, что, например, женщина на той же должности может получать меньше, чем мужчина, да, это такая вот многолетняя проблема, на которую обращают внимание, то в Крыму и Севастополе другое состязание абсолютно, абсолютно иного характера. Ну что же, можете написать в комментариях, как вы относитесь к такой вот разнице в зарплате, и ощущаете ли вы это, да, или вы как-то не знали об этом до того, как была опубликована эта статистика. Пишите нам в комментариях.
Новости.
Еще одна новость. Инспекторы Россельхознадзора за прошедшую неделю не пропустили в аннексированный Крым с материковой Украины 212 килограмм продуктов и 9 животных, сообщает пресс-служба ведомства. Кто-то стадо, мини-стадо хотел завести, интересно. Но вот официальная цитата из сообщения. Товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, в ручной кладе граждан и багажа личного автотранспорта.
По информации Россельхознадзора, товары вернули на материковую часть Украины. Напомним также, что в соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Ну вот хотя бы про печь Хурикан 150 уже не сообщается, что сообщают, что обратно все вернули.
Но, тем не менее, в общем-то, есть...
За продукты можно быть спокойными.
Да, есть и такая статистика, поэтому, опять же, если вы там частенько пересекаете админграницу и сталкивались, в общем-то, и ну, наверняка кто часто пересекает, те знают, да, что брать можно, что брать нельзя. Да, и какие разрешения нужны. С какими трудностями вы сталкивались, да, потому что что нужно для того, чтобы, например, того же там кота или собаку перевести, да, что вы можете посоветовать, какие лайфхаки есть, в общем-то, какие вы знаете, точнее, вот эти вот все нюансы в законодательстве, они же наверняка разные у российской и украинской стороны. Звоните нам 8 810 06 926, можете рассказать нам и нашим слушателям о своем опыте и пишите также об этом в комментариях.
Важные события.
Никакой административной ответственности за отказ от участия в российской переписи населения не предусмотрено, сообщают новости Крыма. Издание отмечает, что, по словам главы Росстата Павла Малкова, обсуждение по поводу введение обязательной переписи населения проходило бурно, но все же было решено отказаться от принятия каких-либо мер наказаний. В соседней России во время всероссийской переписи населения в 2010 году отказались отвечать на вопросы переписчиков около 1 миллиона человек. Еще более 2,5 миллионов переписчики не застали дома. В аннексированном Крыму, по данным российских статистических ведомств, так называемая перепись населения прошла в 2014 году. Якобы в ней приняли участие более 2 миллионов человек и 200 тысяч, и около 0,7% населения отказались от участия. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Пока Россия планирует включить в перепись и аннексированный Крым. И тут я бы хотел сказать, что не так-то просто в Крыму отказаться от участия в переписи населения. Я вот на прошлой переписи я был в Крыму.
Угу. Это в 2014 году,
Да, это было ужасно. Потому что с утра до ночи приходят, значит, эти переписчики, стучатся в двери.
В смысле, в одну и ту же квартиру, что ли? Или ты имеешь в виду, что по квартирам вот так вот ходят?
По квартирам ходят, да, чтобы, видимо, никого не пропустить. Но я в итоге не выдержал, сам пошел, записался с Кифом.
Угу. А, то есть ты один из тех.
С тех пор у меня была, да, бумажка, что я уже прошел перепись. Ага, пожалуйста, не ходите.
И ты Скиф.
И Скиф, да.
Ну, видишь, слушай, если мобильные телефоны некоторые можно разблокировать с помощью сетчатки глаза, то, мне кажется, цифровые технологии в этом смысле могут выглядеть так же абсолютно, ну, в том числе. Все же практически, ну, многие пользуются электронными устройствами. Или, в общем-то, есть ли такое интересное электронное устройство, которое так подносишь к лицу, к глазу?
Было бы неплохо, чтобы была расшифрована. Цифровка, знаешь, цифровые технологии очень обширное такое понятие, да, это может быть действительно сканер сетчатки глаза, а может быть калькулятор. Откуда ты знаешь, какие именно цифровые технологии?
Значит, они... 1 плюс 1, значит, 45, 46 человек плюс 1.
146%.
Да, ну может быть и такое. Ну что, к другим новостям.
Новости.
Хотелось бы сказать, что это новость образовательная, но, в общем-то, и сфера образования. Ну, посмотрим сейчас, прочитаем ее, увидим, связано это или нет как-то с образованием. Севастопольский вуз хочет открыть филиал в Сирии. Севастопольский государственный университет планирует открыть в Сирии свое представительство, а после этого и филиал вуза. Об этом сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев, слова которого приводит издание «Вести Севастополя». По его словам, представительство должно открыться в городе Тартус, и Нечаев рассказал, что возглавляемый им вуз подписал, значит, договор со службой древности Министерства культуры Сирийской Арабской Республики и учредил совместную сирийско-российскую миссию Севастопольского госуниверситета по постоянным изучениям. Вот, это такая новость. Мы должны ее знать и как-то с этим жить.
Да, живите с этим дальше.
В общем, все сложно. Конечно,
мы вам об этом рассказали.
Знаешь, это миссия по постоянным изучениям, это, конечно, звучит интересно, да. Но будем следить за тем, что за постоянные изучения могут проходить и какой обмен опытом. Если вдруг вы учитесь в Севастопольском вот в этом вот университете, да, то, конечно, сообщите нам, не предлагают ли вам обмен студентами и прочее.
Не предлагают ли вам съездить в Сирию.
Да, потому что это, конечно, тоже может быть, наверное, в рамках вот такого вот сотрудничества и по постоянным изучениям. Держите нас в курсе.
Новости.
Жители Байдарской долины под Севастополем обеспокоены, что на месте пересохшего туристского пруда может появиться рекреационная зона. Местные жители опасаются, что пруд обмелел не случайно. В конце прошлого года севастопольские медиа писали о том, что почти 1500 гектаров Байдарской долины правительство Севастополя отдало под застройку, в частности, под жилую. В Байдарской долине якобы со временем могли появиться коттеджи.
Ну и мы делали в нашем эфире, тему посвящали, да, этой вот истории. На прошлой неделе есть уже там радиоверсия, радиоподкаст, видео на YouTube и расшифровка на сайте. Но вот там в эфире, для этого эфира, пророссийский активист Ленур Усманов объяснил, как ремонт на дамбе выявил планы по застройке этих мест. И вот какие опасения есть у активистов.
Людей вызвало беспокойство то, что воду спустили. Начали восстановительные работы. Появился, как говорят, прокурор Севприроднадзора, либо еще кто-то, вот, и заблокировали, ссылаясь на то, что должна быть экспертиза. Экспертизу делают в течение полугода. Но на что было сказано о том, что если бы мы воду не спустили, а делали бы экспертизу, то дамбу размыло бы и затопило бы нижний поселок села Орлиново, там эссе Нива и Садовое товарищество. Поэтому решили оперативно это сделать. Севприроднадзор заблокировал. Потом тут же мы узнаем, что работы были прекращены. А также мы начинаем узнавать, что правительство Севастополя еще при губернаторе Овсянникове якобы отдало наше озеро некой фирме, которая недавно была образована, «Азбука туризма», для образования рекреационной зоны с последующим закрытием данного озера и строительством многоэтажных либо каких-нибудь коттеджных домов. Плюс ко всему, мы начали узнавать тот факт, что экс-губернатор Овсянников, находясь еще на должности, давил на главу муниципалитета Орлиновского Александра Игоревича Богуша, а также на депутатов, на то, что если они не проведут сессию и не отдадут данный муниципальный объект городу, то бишь правительству Севастополя, то ему режут финансирование.
Ну вот, собственно, такое мнение у активиста, да.
Мне нравится название фирмы «Азбука туризма».
Да, но...
Мне интересно словом, на какую букву из «Азбуки туризма» можно охарактеризовать то, что происходит в Байдарской долине?
Это, наверное, виднее точно жителям, да. Ну, важно сказать, что комментария фирмы «Азбука туризма» и самого Дмитрия Овсянникова по этому поводу пока нет. Но между тем, например, местный житель Владимир в комментарии севастопольскому телеканалу НТС рассказал, что после обмеления пруда вода пропала из колодцев, а севастопольские власти отказались помогать с их углублением.
Озеро спустили, у нас упал уровень грунтовых вод, и в колодцах пропала вода. Никакой помощи от города не было. Нам сказали, ройте колодцы сами за свой счет. Вот я углубил колодец за 25 тысяч. Таких людей, как я, здесь очень много сейчас.
Ну вот, собственно, такие вот мнения. Там, в общем-то, есть информация по этой истории в интернете, да, в том числе на нашем сайте. Но вот, например, наверное, это единственный какой-никакой-то представитель власти в этом же сюжете телеканала севастопольского Александр Богуш, председатель Российского совета села Орлиное, вот что сказал людям.
Я, как лицо, да, на которого была возложена обязанность по безопасности эксплуатации этого объекта, да, а также безопасности тех людей, которые находятся и проживают ниже плотины, понимаете? То есть я отвечаю, грубо говоря, если не дай Господь, что, как мне сказали, Александр Ильич, ты первый сядешь в тюрьму.
Ну вот, да. Собственно, такая информация. Ну, например, крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что эти события действительно могут быть, в общем-то, все связаны. Она говорит, что вода из пруда фильтровалась и пополняла подземные грунтовые воды, а там и колодцы. Но дело в том, что в 2015 году еще этого пруда практически не стало, там оставалось чуть-чуть воды. А то, что творится сейчас с прудами, это фактически раздача, их продают с аукционов за очень маленькие деньги. Я провела сравнение, говорит Маргарита Литвиненко, тот же туристский пруд в марте 2019 года ушел с мотолка. С молотка за 302 тысячи рублей, пояснила эколог в нашем эфире.
Накануне в российском парламенте Севастополя сообщили, что на следующей неделе будет проведено выездное заседание комитета по градостроительству и земельным вопросам в Байдарской долине. Депутаты планируют на месте осмотреть проблемный объект и встретиться с жителями.
Новости. Go!
Новости спорта. Наша с тобой любимая, Сергей, рубрика.
Вот. Моя любимая рубрика – это комментарии. Комментарии. Вот я сейчас читаю комментарии и пишут, а что, выходные уже закончились?
А, у нас такой же вопрос.
У меня, вот когда я проснулся сегодня, был такой же вопрос.
Что же происходит?
Весь мой вид выражал этот вопрос, который меня мучил.
Да,
почему они закончились?
А я, на самом деле, мне кажется, была готова к утреннему эфиру еще в воскресенье, поскольку я с 4 до 5 не могла глаз сомкнуть утра на минуточку. Вот.
Это мне привычка,
кажется,
уже.
Не знаю, привычка или нет, в будние дни я так рано, конечно же, не просыпаюсь, а это прям что-то меня вот зовет. В общем-то, эфир ждет, и суббота, воскресенье пролетает, безусловно, быстро. Для тех, кто работает в пятидневку, понятное дело, у кого посменная работа, тем, наверное, все равно, какой день, разницы в этом нет. Ну что, новости спорта, футбол, украинская премьер-лига, киевская «Динамо» обыграла Мариуполь со счетом 3-0 в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Об этом информирует украинская служба «Радио Свобода». На поле стадиона «Олимпийский» в Киеве забили Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.
В другом матче игрового дня львовские «Карпаты» проиграли донецкому «Олимпику» 1-2, который с 18 очками вошел в верхнюю шестерку турнирной таблицы. «Колос» из Ковалевки Киевской области обыграл Черниговскую «Десну» со счетом 2-0.
Вот, собственно, после 15 туров донецкий «Шахтер» на первой строчке, и у него 43 очка, за ним киевская «Динамо», там 30 очков, и луганская «Заря» 28, «Десна» 27 и «Александрия» 27. Вот, в общем-то, теперь напишите нам также, объявитесь в этих комментариях ядовитых порой под трансляцией в Ютьюбе, вообще люди спорта, кто следит за футболом, например, да, и за какими командами, за какие команды вы болеете и прочее, прочее.
Или хотя бы напишите... Свыклись ли вы с той мыслью, что выходные закончились уже?
Да, ну или так.
Крымчане имеют право знать.
В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи номер 6 отапливается только левое крыло, так как подрядчик смог лишь частично смонтировать систему отопления. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства жилищно-коммунального хозяйства. Так, глава ведомства Дмитрий Черняев и министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов провели проверку в больнице. Цитата. «В медицинской организации теплоснабжением обеспечили одно левое крыло. В течение недели планируется подключение к теплу оставшейся части здания», говорится в сообщении. В Симферополе отопительный сезон стартовал 28 октября.
Важные события.
Мне кажется, Сергей, у нас новая рубрика появляется в нашем эфире, потому что Георгий Прохоров вот пишет. «В этот день родились Нона Мордюкова и Леонид Черновецкий, а вчера исполнилось 65 самому знаменитому сербу Эмиру Кустурице».
Какое счастье.
Это вот такая у нас рубрика. Мы, кстати говоря, предлагали. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Будем как-то поздравления в эфире, что ли, в общем-то, оглашать. Там тещу поздравить, сестру, брата. Все это возможно в нашем эфире. Зачем же нам поздравлять посторонних людей, пусть они неизвестны. Давайте поздравлять тех, с кем мы можем собраться рано или поздно за одним столом.
Тут наш слушатель из Сочи изумляется. О, вы читаете комментарии, пишет он, неожиданно.
Это мы доказываем, что это прямой эфир, вот. И
вы бы чаще нас слушали, меньше бы удивлялись.
Да, мы, Сергей, молодцы. Мы успеваем одним глазом в сценарии в новости, другим глазом в комментарии, а третьим ухом мы можем еще слушать, принимать ваши звоночки.
Потом после этого просто как-то приходится в норму приходить, как-то синхронизировать.
А мы выходим потом из эфира. И сразу собрание. У нас все спрашивают, говорят, что с вами?
Ну, в общем-то... А мы продолжаем одним глазом читать комментарии.
Это уже профессиональная деформация, да, как говорится. Ну, в общем-то, это тоже есть. Но смотри, слушай, новости теперь про бешенство в Крыму. Мы плавно переходим, перетекаем из одного в другое. Дело в том, что с 11 октября до 12 ноября, да, фактически вот за месяц, на полуострове зафиксировано 5 случаев бешенства животных. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, носителями вируса в 3 случаях оказались домашнее животное, а конкретно кошка и собака, а еще в 2 случаях дикие животные, и это лисы.
Лисы.
Да, вот, в общем-то, лисички, сестрички.
Я процитирую сообщение. «По всем случаям в опасных зонах введены карантинные мероприятия сроком на 2 месяца. Всего за 2019 год в Крыму зафиксировано 37 случаев бешенства. В Севастополе 1.
Ну вот, собственно, мне интересно теперь, у тебя есть животное домашнее или нет?
Нет, у меня только цветы.
Говорящие?
С ними проще. Нет, пока еще не говорящие.
Но ты их подкармливаешь.
Я надеюсь, что... эволюция дойдет, да, и до этого.
В том числе. Но я просто к чему? Что мне интересно, я же знаю, прививки от бешенства-то есть. Мне интересно, если сделана прививка от бешенства, то это бешенство не может быть у этого животного или может быть? В общем-то, пожалуйста, расскажите. Нам вдруг, вы знаете, правда интересно. Или это те животные, которые не привиты, вот домашние в том числе, да, подхватили это бешенство. Ну, в ведомстве отметили, что ситуация в Крыму продолжает вызывать озабоченность. Российские статисты, специалисты приводят статистику, согласно которой видна тенденция к ухудшению. В 2014 году было зарегистрировано 7 вспышек бешенства животных, в 2015 году 8, в 2016 27, в 2017 20 и в 2018 году 35. И в 2019 году, в общем-то, 37 случаев.
Но это, да? Только за 11 месяцев.
За 11
получается.
Месяцев, да, не до конца года, но, в общем-то, тем не менее. Далее цитата. Ведомство: факты вспышек, зафиксированные в следующем году, являются следствием ненадлежащей вакцинации в предыдущие годы и свидетельствует о том, что меры профилактики бешенства в Крыму являются недостаточными. Вот видишь, я про вакцинацию как почувствовала, что это, в общем-то, ранее об этом. Но ранее на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района из-за бешенства кошки. Ну, в общем-то, будьте, конечно, бдительны, осторожны и следите за этим в том числе, да. И,
нам тут заботливые редакторы написали, что такое бешенство. Это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства рабиесвирус. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит. Воспаление головного мозга у животных и человека передается со слюной при укусе больным животным.
Да, в общем-то, все серьезно и достаточно опасно, поэтому будьте бдительны.
Крымчане имеют право знать.
Слушай, у нас тут фидбэк уже есть. Правда в цель. Ник такой пишет. Большинство крымчан за московский «Спартак» болеет. Мне интересно, большинство крымчан и московский «Спартак» вы какие-то опросы делали или нет? Или ваша компания?
Мне всегда нравились. Вот все крымчане за это.
Да,
все крымчане
да,
за то. Большинство крымчан.
А потому что я и мой друг, и его сосед, в общем-то, да, и поэтому так. А потом Георгий Прохоров пишет: Сергей, представьте, читают комментарии, иногда даже и острые. Правда, Катерина? Ну, в общем-то, нас провоцируют на то, чтобы мы читали все-все-все, да. И, в общем-то, мы, конечно же, обращаем внимание на все. Я только очень сильно не люблю всякую нецензурщину и всякие грубости, поэтому я об этом всегда предупреждаю.
Но желательно поближе к теме комментировать, тогда шанс того, что мы процитируем ваш комментарий, вырастает очень сильно.
Вырастает очень сильно, да. Так, мы должны предупредить, что в Симферополь на неделе перекрыли улицу Козлова на неделю, на целую, да, поэтому осторожнее. В общем-то, до 1 декабря окончание работ там должно быть. И еще под Симферополем построят многоэтажку для жителей аварийных домов. Это будет в селе Гвардейское Симферопольского района. Там идет строительство многоэтажного дома для переселения граждан и аварийного жилья. Об этом сообщили под контролем Кремлю Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Передает корреспондент новостей Симферополя.
Работы начались в марте текущего года и проводятся в рамках федеральной... в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в 2018-2020 годах на территории Крыма. Заказчиком выступает Управление капитального ремонта многоквартирных домов. Сейчас подрядчик приступает к внутренним работам.
Так, потом новости погоды тоже быстро. Мы должны уже приступать к центральной теме. В Крыму 25 ноября ожидается ветер, при этом температура воздуха поднимается не выше плюс 12, об этом сообщает местный гидрометцентр. С осадками также, в общем-то, существенных осадков не обещают. И вот, в общем-то, будьте готовы именно к такой погоде. Хотя нам уже, знаешь, что писали в самом начале эфира, что по ведущим, по одежде ведущих видно, что уже, в общем-то, зима, да? Ну, зима близко, но еще осень.
Еще осень.
Мы одеты по-осеннему, конечно. Вот когда мы здесь будем в фуфайках сидеть, это значит, что зима совсем уже пришла. Дальше. Центральная тема нашей программы — сколько должен Приватбанк крымчанам. Не впервые эта тема поднимается, конечно, но всегда есть о чем поговорить и всегда есть новые информационные поводы. Поэтому вооружайтесь вопросами, комментариями. 8 800 10 06 926 номер телефона эфира. Звоните к нам и участвуйте в этом эфире непосредственно и лично.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, это радио «Крым Реалии». Вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Онлайн мы доступны на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать информацию, которая озвучивается в нашем эфире. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир непосредственно по телефону. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, поговорим мы о компенсации вкладов крымских клиентов Приватбанка. Напомню, что весной 2014 года деньги крымских вкладчиков были заблокированы на счетах Приватбанка. В украинских судах продолжаются и почти 6 лет спустя тяжбы крымских вкладчиков с Приватбанком. Политика в отношении крымских вкладов не изменилась даже после того, как банк был национализирован. 5 лет спустя вкладчики узнали, что их депозиты на общую сумму более 8 миллиардов гривен были безвозмездно переданы руководством Приватбанка другому юридическому лицу, компании «Финелон». Стало известно нам это благодаря публикациям Центра журналистских расследований, который ведет эту тему уже несколько лет. И с нами на связи главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар. Валентина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте в нескольких словах попробуем обрисовать, да, эту ситуацию, которая сложилась с вкладами крымских клиентов Приватбанка. Я так понимаю, да, 8 миллиардов гривен в 2014 году, которые были заблокированы на счетах Приватбанка, они были переданы компании «Финелон». Расскажите нам об этой истории, что это за компания, кто ее учредитель?
Ну, вы вкратце, в принципе, уже фабулу рассказали, да? 17 ноября 2014 года Приватбанк заключил договор перевода долга. Что это означает? То есть свои долги перед своими кредиторами, а это вкладчики крымские, вкладчики отделений Приватбанка в Автономной Республике Крым и Севастополе, на тот момент уже оккупированы, эти деньги, ну, по сути, это долг банка. Он должен был эти деньги либо вернуть, либо перезаключить договора уже, да, понятно, открыть счета на свободной территории Украины, что многое крымчане не сделали для того, чтобы получить доступ к своим деньгам. Но не тут-то было. Приватбанк под различными поводами отказывал и напрямую, и в судах, утверждал, что для начала все сейчас с Крымом будет понятно. Мы тоже получали такие письма, если помнишь себе. Вот, решится вопрос с Крымом, и тогда мы сразу вам отдадим деньги. Потом нам стали присылать письма и говорить о том, что нам, я имею в виду крымским вкладчикам, о том, что сейчас Приватбанк подал свои международные арбитражи против Российской Федерации, вот сейчас он отсудит свои миллиарды и сразу деньги отдаст. Потом, когда уже пошли массово, пошли крымчане в суды, Приватбанк начал отказывать на основании того, что нет бумажных договоров, печатей мокрых, подписей тоже мокрых. И вот эта вот прелесть вся Приватбанка, Приват24, это диджитализация, да, банк в смартфоне, она и дала о себе знать, потому что на руках у людей практически нет бумажных договоров и любых документов, с которыми можно пойти в суды, и суды скажут, да, это вот они и есть подтверждение того, что у вас там деньги были. Но смотрите, какая тут история. Три правительства подряд, включая нынешние, очень нагло врут крымским вкладчикам Приватбанк. А это не только крымчане. Это люди с различных регионов Украины и даже за рубежом, которые открывали просто в крымских отделениях Приватбанка, в крымских и в Севастополе. Вначале нам говорили, правительство говорило, это все проблемы Приватбанка. Но вдруг вскрылось, что 17 ноября 2014 года Приват, оказывается, заключил договор перевода долга. То есть он сказал финансовой компании «Финелон», которая с ним повязана по рукам и ногам, потому что это 12 офшорных компаний, вернее, 12 компаний, две из них украинские, 10 в глухих офшорах. Вот. Но тем не менее, это понятно, что эта компания, бенефициарами ее были собственники тогдашние Приватбанка, господин Боголюбов, господин Коломойцев. И на сегодняшний день эта компания тоже контролируется Приватбанком, об этом можно узнать, зайдя в открытый реестр государственный и увидеть, что бенефициара конечного нет по той причине, что Приватбанк, государство в лице, вернее, Приватбанк государства владеет, единственным является владельцем Приватбанка. Да? И оказалось, что Приватбанк сказал, повязанная с ним, аффилированная с ним компания «Фенилон», отдай эти деньги крымчанам. Почему сам Приватбанк не мог этого сделать? Это большой вопрос. Но он сказал этой компании, отдай за нас деньги крымчанам. Но «Фенилон» на сегодняшний день, как мы понимаем, по данным «Нацкомфинпослуг», ни одному крымчанину еще эти деньги не отдал. А в судах люди судятся с приватбанками. Под любыми поводами он деньги не отдает. Ну, многие получили эти деньги, но где-то сейчас в исполнительной службе, по словам адвоката Дмитрия Дугинова, сейчас насобиралось где-то уже исполнительных производств на 600 миллионов гривен. И эта сумма с каждым днем растет. Поэтому, когда мы говорим, что Приватбанк перечислил Фенилону 8 миллиардов 215,5 миллионов гривен, то эта сумма уже намного больше, потому что суды выносят решения в пользу клиентов, считая годовые, инфляционные и прочее, насчитывая пеню, да, за невыплаченное вовремя. И эта сумма растет. Чем государство скорее отдаст эти деньги крымчанам, тем дешевле это будет стоить. Но эта логика не принимается. И три правительства подряд врут крымчанам, что это проблема нерешаемая. Да? Почему врут? Потому что понятно, что такие транзакции, то есть Приватбанк вывел из себя куда-то на офшоры бешеную сумму денег, да, 8 миллиардов, при том, что он в это время брал рефинансы, 10 миллиардов, потом еще, для того, чтобы поправить, что называется, здоровье банка после оттока крымских вкладчиков, оттока утраты контроля над своими активами в Крыму. В завтрашней программе «Вопрос национальной безопасности» мы представим новые документы. И вы поймете, что афера эта еще намного-намного циничнее, чем нам казалось, когда нам казалось, что просто, ну, Коломойский, а потом правительство Украины не хочет отдавать, которое владеет сейчас Приватбанком, не хочет отдавать крымчанам деньги, потому что это тяжелая ситуация. Но на сегодняшний день Приватбанк — это очень хорошо прибыльное предприятие. За первое полугодие этого года, по-моему, 18 миллиардов чистой прибыли получил. То есть деньги у банка есть, но он их не хочет отдавать. И вопрос сегодня, конечно, к правительству, но госпожа Маркарова, министр финансов Украины, в интервью Центру журналистских расследований сказала, это не вопрос Минфина, это не вопрос правительства, это вопрос Приватбанка. Ничего подобного. Потому что Приватбанком владеет государство до осени этого года в лице Министерства финансов, а сейчас внесены изменения в статут банка, внесены изменения в ЕДР. И на сегодняшний день единственным акционером банка является кабинет министров. Но роль Министерства финансов по-прежнему ведущая, потому что все документы и решения, которые готовятся собственникам, то есть государственного лица кабинета министров, они подаются Министерством финансов без согласования с любыми другими заинтересованными органами. Поэтому вопрос завтра будет, то есть под заголовок завтрашней программы такой: где деньги, Оксана?
Да, это вопрос очень интересный. Напомню, что мы беседуем с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Говорим мы о вкладах крымских клиентов Приватбанка, в том числе, да, и тех вкладах, которые были просто открыты в крымских отделениях. Продолжаем эфир. И такой вопрос. Мы приглашали представителей Приватбанка принять участие в нашем эфире, писали запрос. Насколько я знаю, запросы в Приватбанк пишете и вы, и пока ответов не было, да, на эти запросы по поводу Фенилона. Интересует мотивация, да, которой руководствовалось руководство Приватбанка, да, при передаче обязательств перед крымскими вкладчиками Фенилона. Где-то в каких-то документах проскакивают какие-то причины, да, которые могли побудить руководство банка?
Нет, мы, к сожалению, не можем вам сказать, но банк имеет право, да, он может передать свои долги какой-то другой компании, уполномочить ее, он же не только передал ей свои долги перед вкладчиками, он также Фенилону продал, ну, правда, по бросовой цене почти в два раза дешевле свой кредитный портфель. Он также продал Фенилону свое имущество Приватбанка в Крыму и Севастополе. То есть все вот эти вот помещения, отделения и другие активы, которые там были у Приватбанка. Он владел и санаторно-курортными, вы знаете, объектами и так далее. Поэтому тут вопрос комплексный такой. Но когда эти цифры начинаешь складывать, то получается очень веселая картина, очень веселая арифметика. Завтра мы ее приведем прямо в прямом эфире. Вот, поэтому вопросов очень много. Но вопрос самый главный. Приватбанк не отвечал до последнего, но неделю назад Приватбанк наконец-то, который отказывал даже по решению суда, истребовал суд от него договор, копию договора с Фенилоном, он не предоставлялся никогда. И вот неделю назад Приватбанк наконец-то предоставил адвокату Дугинову копию этого договора, который вообще нигде не фигурировал. О нем вообще первые воспоминания появились в официальных документах, которые мы можем считать, письма, например, Министерства финансов Украины за подписью Маркаровой, уже вкладчикам, которые обращались в правительство, Минфин, и ответ был таков. Чего вы к нам обращаетесь? Идите в Приватбанк, Приватбанк свои все обязательства перед вкладчиками передал компании Фенилон, а когда государство вошло в основной капитал банка, то эта транзакция уже была завершена. Мы к этим деньгам никакого отношения не имеем. Но позвольте. Имеете очень даже большое отношение, имеете по той причине, что это уже не проблема банка, это не проблема уже Фенилона, это проблема государственная. По той причине, что мы видим аферу, тем более, что Фенилон на момент передачи ему этих денег и на момент сегодняшний не имеет лицензии для такой деятельности. И я говорю, что с каждым днем появляются все новые документы, которые ставят все новые вопросы. К сожалению, пока что на них не хочет отвечать никто. Приватбанк сегодня обещал дать нам ответ, и мы очень надеемся, что он будет содержательным и информативным, а не очередная отписка, как мы получали все эти годы.
Благодарю вас. Будем следить за вашими публикациями. Напомню, что с нами на связи была Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований, который уже несколько лет занимается вот и в том числе и этой темой. Напомню, что говорим мы о судьбе крымских вкладов крымчан на счетах Приватбанка, которые были заблокированы весной 2014 года. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Давайте в продолжение послушаем комментарии одного из крымских вкладчиков. Это из материала Крымского центра журналистских расследований. Итак, семья бывшего крымского военнослужащего Владислава Нечипаренко хранила на счетах в Приватбанке порядка 15 тысяч долларов. Несколько лет они, как и множество других крымских вкладчиков, вели переписку с банком, но в 2018 году стало известно о болезни супруги, срочно понадобились деньги и пришлось подавать на банк в суд. Давайте послушаем динамика, да, какова динамика этих судебных производств?
Мы звернулися з позовною заявою до Приватбанку. Пройшло вже півтора року, ми ще першу інстанцію не пройшли. Тобто це вже тенденція. Тобто, якщо нам казали, що в принципі за 5-6 місяців можливо пройти першу інстанцію, там другу, третю, то ми півтора року ще з першої інстанції не вийшли. Тобто у нас вже змінилося три судді. І кожен суддя починає спочатку. Тобто він спочатку там попередній розгляд і так далі. Тобто скільки можна чекати. Але за ці півтора року стан здоров'я нашої матері, він уже погіршився дуже сильно. І кошти якби то є для лікування, але банк дані кошти не віддає. От така ситуація. Як її вирішити на теперішній час? Немає у нас якби то даже уявлення. Скільки може тривати цей суд?
Ну, вот такая ситуация, в которой оказался один из крымских вкладчиков Приватбанка. Об этом подробнее мы поговорим с Дмитрием Дугиновым, адвокатом крымских вкладчиков. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно судебных разбирательств с Приватбанком, по вашим наблюдениям, по вашей практике, насколько велико сейчас количество тех крымчан, да, или тех, кто сделали, оформили вклад в крымском или севастопольском отделении Приватбанка, и кто сегодня пытается отсудить свои деньги?
На данный момент в судах находится несколько сотен исков. То есть основная волна, как бы она уже прошла, многие прошли уже все инстанции, прошли процедуру взыскания и свои деньги таки получили. Но количество тех, кто еще не получил свои деньги, оно достаточно велико. По информации самого банка за тот же 2017 год, то есть это последняя информация, которая у нас есть, статистическая от банка, потому что ну, с нашей стороны следить за статистикой достаточно сложно, потому что только банк имеет полную картину. Так вот, на 2017 год количество тех, кто был зарегистрирован, ну, прошел повторную перерегистрацию на материковой части Украины, составляло около 6 тысяч человек. То есть, как минимум, еще несколько тысяч человек на данный момент просто еще не обращались в суд к Приватбанку по разным причинам. По причине нехватки полного комплекта документов для суда, то есть по каким-то материальным причинам. Для кого-то это может судебный процесс являться ну, достаточно затратным. Количество тех, кто не получил деньги, на самом деле все еще достаточно велико. К тому же на данный момент с финансовой отчетности банка, банк декларирует задолженность перед крымчанами в размере более 5 миллиардов гривен.
Угу. А можем ли мы сказать, что вот эти ситуации, да, эти разбирательства крымских вкладчиков с Приватбанком, они в принципе типового характера, да, и какие самые ходовые аргументы Приватбанка в пользу того, чтобы не возвращать деньги вкладчикам?
Но аргументы Приватбанка за 5 лет не изменились, и процесс национализации также не повлиял на позицию банка. Позиция одна. У нас все украли оккупанты, поэтому обращайтесь к Российской Федерации, а мы здесь ни при чем.
Ну вот стало известно об этой истории с передачей обязательств перед крымскими вкладчиками компании «Фенелон». Как это в дальнейшем может повлиять на ход судебных разбирательств?
Да, действительно, этот вопрос начал подниматься. Следует отметить, что в ходе судебных разбирательств до сих пор банк никогда, ни разу сам ничего не говорит про ситуацию с Фенелоном. То есть в судебных разбирательствах позиция банка Фенелона не касается. А как это может повлиять? Может повлиять следующим образом. Действительно, благодаря этому незаконному договору с баланса банка были сняты обязательства перед крымчанами. И на момент вхождения государства в капитал банка обязательств формально у банка перед крымчанами не было. Если же договор будет отменен, признан никчемным, оснований для этого больше, чем нужно, потому что по законодательству данная передача обязательств была возможна при наличии разрешения кредитора. То есть, ну, сами вкладчики должны были предоставить банку разрешение на передачу выполнения обязательств на эту компанию. Этого сделано не было, поэтому договор незаконным. Если его признать незаконным, то, по сути, на баланс банка вернутся обязательства перед крымчанами, и баланс уже, и банк уже будет некуда деваться, как только выполнять обязательства.
Я здесь еще раз повторю, что мы приглашали пресс-службу Приватбанка принять участие в этом эфире. Наше предложение остается в силе. Если Приватбанк сочтет нужным изложить свою позицию, мы готовы предоставить такую возможность. Дмитрий, сейчас вопрос к вам. Как следует из тех же материалов, опубликованных Центром журналистских расследований, некоторые вкладчики вот продолжали, да, переписку очень долгое время с банком, пока ситуация не вынудила их к тому, чтобы подать иск. И судя по тому, что вы говорите, да, еще не все крымские вкладчики Приватбанка, которые имеют, наверное, такое право, да, обратились с исковым заявлением к Приватбанку с требованием вернуть свои деньги. Может быть, есть какой-то у вас практический совет, да, может быть, кто-то из таких людей слушает нас сейчас.
Если вы еще не обращались в суд, а у вас есть подтверждающие документы, то делать это необходимо, потому что в добровольном порядке банк все равно не будет выполнять обязательства. Если у вас нет достаточного количества доказательств, нет квитанции, нет договора, то есть такая практика, она ну, достаточно широко распространена, потому что у многих не хватает документов. Сейчас По нашей инициативе прокуратура Автономной Республики Крым открыто уголовное дело, в рамках которого мы собираемся как раз получить доказательства по ряду вкладчикам, ну, дополнительные доказательства нахождения факта и факт передачи средств в банку. Поэтому, если у вас нету каких-то доказательств, связывайтесь с нами. Мы посредством уголовного дела, которое уже открыто, попробуем помочь вам достать необходимые доказательства, в дальнейшем подать в суд, а в итоге получить все-таки принадлежащие вам деньги.
Благодарю вас за информацию. Напомню, с нами на связи был Дмитрий Дугинов, адвокат крымских вкладчиков Приватбанка. Говорили мы об истории крымских вкладов Приватбанка, об их судьбе, о новых обстоятельствах, о которых стало известно благодаря публикациям наших коллег из Центра журналистских расследований, о том, что в конце 2014 года все обязательства перед крымскими вкладчиками Приватбанк передал компании «Фенелон», которая аффилирована непосредственно с Приватбанком. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Кроме того, напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там вы можете оставлять свои комментарии, излагать ту информацию, которая у вас есть, задавать вопросы нашим экспертам, а также делиться этой трансляцией со своими друзьями. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым.
Пританцовываем мы,
пританцовываем.
Значит.
Пританцовываем. Я не знаю, что поем или нет. Ты вот любишь петь?
Я?
Ты же любишь петь.
Ну да.
Вот, часто ты это делаешь?
Раз в неделю где-то, когда мы на репетиции собираемся.
А да. Когда тебя никто не видит?
Когда меня никто не видит? Иногда. Но главное, чтобы еще никто не слышал в этот момент.
Не видит и не слышит.
Не видит-то ладно.
Но ты можешь так вот подпевать там.
Ну, конечно. Ну, если расположение духа соответствующее, почему бы нет?
Вот, если расположение духов
соответствующее. Духов, да. Если духи расположены в правильном порядке.
Да, то вполне возможно. Слушай, пока ты тут про Приватбанк, в общем-то, общался с нашими экспертами, я в комментариях общалась с нашими слушателями и зрителями. И что тебе сказать? Оливье уже и винегрет праздничный,
да?
Накрошили.
Ну хорошо, хоть сантехника прошла с прошлой пятницы. Невозможно было читать.
Нет, сегодня были унитазы.
Да, были. А 20 пар трусов упомянули?
Вот трусы я не видела, кстати говоря. Может, упомянули, конечно, я не заметила. Да, конечно, это все такие невидимые-видимые нити, которые проходят через все наши эфиры.
Из которых сотканы наши эфиры.
Это точно. Это точно, конечно. Да, смотрите, дальше в нашем эфире мы готовы, во-первых, пообщаться с вами. У вас на это есть еще 10 минут. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться в прямой эфир. Напомню, 648 АМ – это то, чем вы должны поделиться с вашими друзьями и знакомыми. Можно слушать нас на средних волнах.
Просто теперь можно смс-ку прислать без всяких пояснений. 648 АМ.
Нет, ну, кстати говоря, для смс-очек у нас скоро будет. Мы скоро, в общем-то, сделаем больше линий общения, скажем так, коннекта с нашим эфиром.
И смс-ить можно будет.
И смс-ить, и дозваниваться можно будет. Вот
то есть шутка
WhatsApp.
Без регистрации смс уже не будет
нет,
работать?
Нет, не будет работать. Я уже даже не знаю, где сейчас нужна регистрация по смс, если честно. Это прям какой-то, не знаю, пещерный век. Но вот, в общем-то, что уж надо точно, это билеты, если вам надо куда-то поехать. Дело в том, что мы сейчас поговорим про поезда через Крымский мост, который, в общем-то, чух-чух собирается, чух-чух. За первые дни продажи билетов на поезда в Крым, значит, была такая, около 10 тысяч билетов. А сайт по их продаже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки. Об этом 19 ноября на встрече с президентом соседней России Владимиром Путиным сообщил российский вице-премьер Максим Акимов.
У нас открыты продажи железнодорожных билетов в Крым. Мы готовы 24-го из Москвы, 23-го из Санкт-Петербурга. Первый у нас уже пассажирские составы с новыми вагонами, с новым оператором. Вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни 10 тысяч, за двое суток 10 тысяч билетов. У нас даже с сайтом перевозчика были некоторые проблемы. Столько было много обращений. Перегрузка, да, не рассчитали наши вычислительные мощности. И в целом у нас положительная динамика, опять снова прирост, опережающий прирост доходов по железнодорожным перевозкам.
Вот, собственно, такая статистика, такая информация.
Вот счастливые обладатели этого одного из 10 тысяч билетов, которые были проданы. Значит, что им предстоит? Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно. Поезда будут отправляться ежедневно по одному составу из каждого из городов. Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне-купе составит около 3000 рублей. Она будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Проезд из Санкт-Петербурга в плацкарте в Севастополь обойдется от 3500 рублей. В купе от 3000.
А что это такое? Как это в купе от 3000?
В плацкарте. В плацкарте 3500. В купе 3900 минимальная цена.
Все-таки чуть дешевле в плацкарте. Ну, кому нужно это купе? Ну вот скажи.
За 400 рублей, а почему бы нет? Да мне кажется, намного удобнее.
Слушай, ну мне кажется, в плацкарте с народом поближе, ну пообщаться и прочее. Ну почему?
Я думаю, что на третий час уже это близость с народом.
Что это за вот это вот стремление, я не знаю, быть какими-то, в общем-то, оторванными от народа людьми?
Ну тогда можно в другую сторону идти, можно идти в сторону общих вагонов. Я когда студентом был, я ездил Керчь-Симферополь, общий вагон.
А что значит общий вагон?
Общий вагон – это тот, в котором нет, в принципе, мест. Вот куда зашел, куда упал, вот
серьезно?
Там твое место.
А
да.
Там лежа или сидя? Это как электричка?
Тот,
или как...
кто занимал верхнюю полку и на ней укладывался, тот был в позиции, значит, лучше, чем те, кто сидел всю ночь, вот как на жердочках птички сидят. Вот они.
Потому что несколько человек, да, на одну эту лавочку?
На одной полке, да, несколько человек сидят. Я лично спал на третьей полке, например.
Там, где матрас. Ну, слушай, на самом деле, ну, зато ближе к народу. Ну, почему нет?
Ближе некуда.
Я читаю комментарии наши под Ютубом. Любовь к России настолько велика у наших комментаторов, что как можно быть оторванным от того, что, в общем-то, зовется народом, что зовется представителями любимой страны и прочее. Ну, мне кажется, что плацкарт, я скажу, в подростковом возрасте, когда я там куда-то ездила к родственникам, я плацкарт обожала, потому что там просто это как реалити-шоу, дом 2, дом 3, все вот это вот, что-то происходило постоянно. Но смотри, россияне считают билеты на поезд в Крым неоправданно дорогими, к такому выводу пришли эксперта сервиса Tuturu, проведя опрос среди пользователей интернетом, сообщает ресурс «Новости Крыма». В исследовании отмечается, что 35% опрошенных хотели бы поехать в Крым на поезде, однако билеты им кажутся дорогими. Каждый пятый опрашиваемый заявил, что уже купил билет и планирует это сделать. Еще 22% признали, что предпочитают добираться на отдых самолетом. Важно сказать, что это не вся там статистика населения, да, это именно те люди, которые приняли участие в этом опросе на сайте.
На телеканале «Крым-24» вышла серия сюжетов и прямых включений журналистов из Симферополя, Джанкоя и Севастополя об очередях за билетами.
Ага. Это реалити, видишь, оно...
Это марафон.
Марафон реалити.
Марафон реалити по очередям. Да, вот что рассказали первые пассажиры, которые купили билеты на поезда из Крыма в соседнюю Россию.
Я приеду 27 декабря. Вот беру билет на первый рейс.
Наконец-то можно ездить уже с Крыма прямой к сыну в Воронеж, не мучаясь в автобусе целые сутки. Тут очень даже хорошо.
Я летала в том году на самолете 800 вперед и назад 800, поэтому 4, вот, ну, 300, то, естественно, мне дешевле.
Эмоции вообще потрясающие на самом деле. Вообще давно ждали, долго сомневались. На самом деле вчера покупали из Краснодара. Думали на Краснодаре до Краснодара доехать на машине, а оттуда уже сесть на поезд. Но пришлось их возвращать, бежать быстро в кассу за билетами. Едем в Москву на Новый год.
Ну, у меня дети в Москве. И я к ним еду. Ну, они собирались, дочка сама собиралась купить билет.
Я купила билет на Москву. Еду к сестре на Новый год.
Больше могу привезти своего вина. Потому что 3 литра, которые просто людям повезли, это нереально мало. Ну, там и день рождения у внучки, Новый год и Рождество. Я буду там целый месяц жить, поэтому надо больше везти.
Вот, собственно, такие вот наш мнения людей.
Радиослушатель нас поправляет, что билет купейный от 3900 до 8900 рублей. Почти 9000.
Да, зависит
от дня недели. При этом на самолете можно долететь из Москвы в Симферополь меньше, чем за 3000 рублей.
Ну, это же не так интересно, слушай.
Ну, да, где реалити-шоу?
Да, и там же тоже в этих вот опросах люди расскажут, что мне надо там кучу сумок везти, продукты детям, прочее. На месяц едет женщина. Как она это все в самолете проведет?
Интересная передачку можно будет проводником передать?
Я думаю, что можно будет, конечно. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» также провели опрос о запуске железнодорожного сообщения. Правда, не среди покупателей в ЖД-кассах, а на улицах крымских городов. Значит, прохожих спросили, чего люди ожидают от запуска ЖД-сообщения. Вот что они ответили.
Сможем прокатиться на ту сторону, на поезде.
Мы не спешим, главное, чтобы все было качественно. Вот так, чтобы оно не рухнуло. Так все нормально.
Честно сказать, хуй знает. У нас уже никаких хуй надежд не мало. Нам у нас была надежда, что нам мост откроют, сделают, и цены упадут. Они, мост открыли, еще хуже стало.
Никаких надежд. Ну, люди будут спокойно ездить, единственное, что будет. На цены это никак не повлияет. А то, что людям будет проще добираться, вот и все на поезде.
Если это будет хорошее железнодорожное сообщение со всей России, то это только радоваться надо. Больше туристов будет, может быть, что. Может быть, им добавят больше пенсии нам, как добавляют.
Меня порадовал комментарий вот того человека, которого не было слышно практически из-за звуков пи. Сразу видно, какой опрос ближе к народу.
Да, в том числе, да. Ну, жители Симферополя, с которыми пообщались журналисты телепроекта «Крым Реали», говорят, что уже в следующем году ЖД-мостом к ним приедут родственники и отдыхающие, мол, плохим туристическим сезоном наступит конец.
В жизни Крыма будет еще одна ветка сообщений, еще больше гостей, еще больше радости и наслаждения увиденным.
Люди поедут к нам.
Родственники больше, наверное, больше родственников к нам поедет. У нас очень много родственников. И в Костроме, и в Москве, и чуть ли не в Новограде.
Ну, дороговастенько, конечно, для. Но если это пустят, вот плацкарт, чтобы был, тогда будет еще лучше.
Будет очень много народа у нас, особенно в эти период. Люди, если люди сейчас едут на своих машинах, летают на самолетах, то очень будет много еще. Больше народу будет, когда пустят поезда. Так что курорт, сезон нам обеспечен вот так.
В лучшую сторону навряд ли что-то изменится.
Да ничего не изменится. Чтобы были цены ниже, все выше будут. В Москву, возможно, поедут.
Появятся новые рабочие места. Ну и Крым оживет. Мертвый сезон, скажем так, пойдет на убыль.
Слушай, этот голос.
Ничего не изменится. Это я был просто на самом деле.
Ну, это так звучит голос реалиста, знаешь?
Так звучит голос человека, который помнит, что ему обещали большие перемены. Большие перемены уже 5 лет обещали. Обещали перемены после того, как мост запустят, после того, как машины по нему пойдут. Вот, и вот этот человек этим голосом говорит теперь, да, ничего не изменится.
Ну, там, с другой стороны, люди говорят, что наконец-то мертвому сезону там придет конец. То есть, как-то, ну, люди осознают, что все-таки сезон не совсем живой. Живой был, в общем-то, не совсем жив он был все эти годы, но в то же время видим, что надежда, она по-прежнему есть, надежда, как мы знаем, из мудростей народных умирает последней, в том числе, но вот в материале телепроекта «Крым Реалии» строители не успевают, речь идет о том, что строители не успевают возвести вокзал в Керчи, так что первые поезда, скорее всего, не будут
пройдут
там останавливаться. То есть Керчь российских туристов как бы ждать не должна. Не надо, в общем-то, готовиться. А вот российский эксперт, кандидат геолого-минеральных наук Юрий Медовар до сих пор настаивает, что сооружение моста через Керченский пролив ненадежен и опасен.
Я не понимаю, какие ненормальные люди покупают эти билеты. Я бы не сказал ни на каком поезде, ни на какой машине. То, что они показывали по телевизору, идет локомотив или там эта кукушка, и они там меряют на датчиках, что там происходит около колес этого локомотива. Давайте подождем. Я, вы знаете, мне говорят, вот, а мост стоит, а ты говорил. Я говорю, ребята, я никуда не тороплюсь. Давайте подождем.
Вот, собственно, и такие точки зрения также есть, да, и такие мнения есть по поводу, в общем-то, этого моста через Керченский пролив, который возвела соседняя Россия. Но видим, что разные мнения абсолютно существуют. Можете отозваться еще раз в комментариях, если вы собираетесь ехать вот на этом поезде уже скоро.
Если вы уже купили билет, напишите, по какой цене вы его купили, и потом напишите обязательно, как прошла поездка. Очень интересно.
Да, в том числе, да, и сколько стоит по факту билет, потому что у нас есть от и до, а когда ты там, конечно, покупаешь конкретное время и прочее-прочее, это уже какие-то другие могут быть цифры. Можно сказать только спасибо всем за то, что были, в общем-то, с нами, в том числе, да, и за то, что вы остаетесь на волнах радио Крым Реалии, а это 105.9 FM и 648 AM. Средние волны. Также вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии, в приложении Радио Свобода онлайн. Настраивайтесь на правильную волну. С вами Сергей Макрушин и Катя Некречин. Наши коллеги в течение дня подхватит инициативу. И самое интересное, что сегодня в 14.00 по крымскому времени у нас стартует дневное шоу.
Вау, будем ждать.
Будем ждать с нетерпением. И вечернее шоу, напомню, в 19.30 по Крыму также. Так что оставайтесь с нами. Больше прямых эфиров, больше возможностей для вас высказаться. До встречи. Пока.